Обсуждение некоторых тем и проблем может происходить в другом месте и в другое время. Четвертое. Нельзя исповедоваться общими словами и неопределенно. Например, я очень грешен или я во всех грехах грешен и так далее. Мы должны сказать, в чем конкретно мы оказались недостойными любви Божьей. Святитель Иоанн Златоуст учит. Недостаточно сказать «я грешен», но нужно вспомнить и исповедать конкретные грехи. Пятое. Рассказывать нельзя о своих добрых делах и несуществующих добродетелях. Иисус Христос говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны сделать. Лука 17 глава. Разве есть какие-нибудь добрые дела, которыми мы можем похвалиться? Ведь если попытаться увидеть глубинные движущие силы наших добрых дел, наших жертв, которые, как нам кажется, мы совершаем, и наших добродетелей, которых, как мы полагаем, у нас достаточно, то можно устыдиться. Почти все покрыто скрытым эгоизмом, самолюбием, самолюбованием, лицемерием. Дьявол, зная наши смрадные внутренние побуждения, нисколько не противится многим нашим добрым делам и добродетелям. Единственное, что оправдывает упоминание о своих кажущихся добродетелях на исповеди, так это то, что при этом бывает легче разобраться в скрытых мотивах некоторых поступков, открыть и осознать глубинные стимулы и предпосылки, которые часто обесценивают все то хорошее, что мы хотим сделать. Это не значит, что раз наши добрые дела в кавычках подпорчены, то нужно от них отказаться. Просто на исповеди есть возможность вникнуть в наши побуждения, что помогает нашим делам быть чище в дальнейшем. Шестое. Говорить о грехах, которых уже исповедовались, нельзя, кроме, конечно, тех случаев, когда мы их повторяем. Это своего рода проявление неверия, ибо таким образом мы ставим под сомнение совершение таинства. Седьмое. Нельзя, наконец, что-либо утаивать, потому что тем самым мы смеемся над таинством, но Бог поругаем не бывает. Всеведущего Господа невозможно обмануть. После исповеди отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Лука 15 глава. Когда наше покаяние и исповедь искренни, милосердный отец с радостью принимает нас в отчий дом. Он снова надевает нас одежду крещения. Он, как своих возлюбленных чад, поставляет нас полное и совершенное общение с собою. Он снова вводит нас в свой дом, в свою семью. Эпитимия. Наш духовный отец, стоящий на месте Отца Небесного, даст нам совет, каким образом продолжать борьбу, скажет, как исправлять свой путь. Возможно, он наложит на нас эпитимию. Остановимся кратце на этом, чтобы дать некоторые разъяснения. Мы уже подчеркивали, что церковь – это лечебница души, и те средства, которые она использует, имеют своей целью исцеления. Как учит Шестой Вселенский Собор, грех – это болезнь души. Поэтому эпитемии иногда бывают как наказание, иногда как лекарство, своего рода курс лечения при болезни души. Они налагаются главным образом для того, чтобы человек осознал масштаб греха и покаялся в нем искренне. Кроме того, эпитемии не являются некой данью, которую мы платим как выкуп за грехи, словно за отпустительную грамоту, или для того, чтобы освободиться от угрызений совести. Они ни в коем случае не выкупают нас и не оправдывают перед Господом, который не является беспощадным диктатором, требующим искупительных жертв. По большему счету, эпитемии не являются наказаниями. Это духовные лекарства и духовные закаливания, которые нам чрезвычайно полезны. Потому следует принимать их с благодарностью и соблюдать с отчаянием. Разрешительная молитва. Завершение исповеди – это разрешительная молитва. Мы преклоняем колено, и священник просит у Господа прощения наших грехов. И Бог Отец сам прощает нас согласно Его неложному слову. Им же отпустите грехи, отпустятся им. Им же держите, держаться. То есть, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Здесь нужно подчеркнуть, что эта молитва читается над покаявшимся. Если у нас нет и намека на покаяние, если мы не собираемся отказываться от своей греховной жизни, если отсутствует желание что-то исправить, тогда эта молитва не читается. Но даже если мы обманули духовника, и он ее прочитал, то молитва остается недействительной. Покаяние – это путь бесконечный. После исповеди, когда душа очищена, следует быть особенно внимательными. Многие говорят, что в этот момент чувствуют себя облегченными, однако исповедь не наркотик. Именно после того, как мы покаялись, нужно более глубоко осознавать свою греховность, постоянно задумываться об этом, но при этом ясно ощущать беспредельную любовь Бога, который принимает нас, несмотря на все наше нерадение. Наша борьба со грехом должна стать непримиримее. Нам следует исправлять свои ошибки, не возвращаться к одним и тем же грехам, старательно исполнять заповеди Божии. Конечно, эта борьба непростая, она болезненна и горестна. К сожалению, мы все расположены упорствовать и избегать врачевания своих страстей. Мы хотим результатов немедленно, чтобы все произошло моментально. Мы люди кнопок, компьютеров и жаждем, чтобы все изменилось сразу. Мы идем к духовнику и полагаем, что у него есть какой-то магический жезл, с помощью которого нас чудесным образом изменят. Но не надо забывать, то греховное патологическое состояние, которое складывалось в течение десятилетий, не может измениться в один миг. Священник – это врач душ, а не маг или шарлатан. Исцеление души не может произойти за несколько минут в результате какого-нибудь магического или мошеннического действия. Оно происходит по благодати Божией, благодаря покаянию, единоборству со грехом и упорству. Если мы исповедались несколько раз, то это вовсе не означает, что мы пережили полноту покаяния. Покаяние – это бесконечный путь, это такое состояние, которое не прерывается и никогда не заканчивается. Не может быть конечного пункта в покаянии, потому что это означало бы полное богоуподобление, что для человека невозможно. В одном дивном рассказе повествуется, как святые переживали покаяние. Говорили об Аве Сесое, что когда он стал умирать, и сидели отцы вокруг него, просияло лицо его, как солнце, и сказал он им: «Вот Ава Антоний пришел». И немного позже: «Вот лик пророков пришел». И опять просияло лицо его еще более, будто он говорил с кем-то. И спросили его старцы: «С кем разговариваешь, отче?» Он ответил: «Ангелы пришли взять меня, а я прошу, чтобы позволили мне покаяться еще немного». Говорят ему старцы: «Не имеешь ты нужды каяться, отче?» Сказал же им старец: «Уверяю вас, не вижу, чтобы я полагал начало покаянию». А все знали, что он совершенен. И опять вдруг сделалось лицо его, как солнце, и все ужаснулись. Он говорит им: «Смотрите, Господь пришел и говорит: несите ко мне сосуды в пустыне». И тотчас предал дух, и сделался, как молния, и наполнилась вся келья благоуханием. На жизненном пути всегда есть вероятность, что мы снова впадем в грех, но не нужно унывать. Лечебница покаяния всегда открыта. Пасть в грех свойственна человеку. Оставаться же во грехе свойственно не человеку, но сатане, говорят отцы церкви. Вот еще одна история. Один брат спросил у Сесоя: «Что мне делать, Ава, когда я пал?» Старец говорит: «Снова восстань». Брат ему свое: «Я восстал и опять пал». Старец продолжает: «Восстань снова и снова». Тогда брат спрашивает: «До каких же пор?» Старец отвечает: «Пока не застанет тебя смерть либо в добре, либо в падении. В чем обрящется человек, с тем и отходит». Бог всегда ждет нас, Он никого не отвергает. Один воин спросил Аву Моисея, принимает ли Бог покаяние. Тот же, успокоив его со многими словами, спросил: «Скажи мне, возлюбленный, если порвется у тебя плащ, ты его выбрасываешь?» Тот отвечает: «Нет, но я зашиваю его и снова использую». Тогда старец говорит ему: «Если ты так жалеешь одежду, то так как же Бог не пожалеет свое создание?» Участие в евхаристической трапезе. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Лука, 15 глава. Подобно блудному сыну, и мы, возвращаясь после блудной жизни, находим Бога Отца, ждущего нас с любовью. Он спешит к нам, обнимает, целует нас. Он вводит нас в свой дом и предлагает нам небесную трапезу. Он приобщает нас своего тела и крови. Он соединяет нас с нашими собратьями. Православное предание отстаивает частое причащение святых Христовых тайн. То, что мы наблюдаем сейчас, когда причащаются самые большие 2-3 раза в год, абсолютно недопустимо и наносит вред телу церкви. Древние христиане причащались почти ежедневно. Святитель Василий говорит Великий о том, что христиане из его епархии причащались по меньшей мере 4 раза в неделю. Для них было непонятно, как можно быть на божественной литургии и не причащаться, если человек не находится под эпитимией. Если бы наши духовные предки пришли в какой-либо из нынешних храмов, увидели бы это беспримерное явление, они были бы сильно поражены и озадачены. На каждой литургии приготовляются просфора и вино для причастия. Совершается проскомидия. Мы призываем Бога, чтобы Он претворил хлеб и вино в тело и кровь Христовы. Бог слышит наши молитвы, Святый Дух сходит, и чудо совершается. Господь готовит для нас свою трапезу, призывает принять в ней участие. Со страхом Божьим и верой и любовью приступите. А мы все это отвергаем, уходим голодными, насыщенными лишь дешевыми оправданиями. Разве таким образом, говорит святитель Анатолус, ты не оскорбляешь того, кто тебя позвал? В наше время, правда, робко пробиваются благословенные стремления просвещенных духовников и христиан разрушить это дурное положение вещей и вернуться к традиции частого причащения святых тайн. Некоторые из верующих оправдывают свое уклонение от чаши тем, что перед причащением требуется длительный пост. Еще одна крайность. Мы редко исповедуемся. Большинство подгадывает их на 10-м праздником, тогда и строже себя спрашивают и стараются ничего не упустить. Однако это плохо и для нас, и для духовника, который, ввиду напряженности этих дней из-за большого наплыва исповедников, не может уделить должного внимания каждому. И, конечно, когда время поджимает, то сердечного общения не получается. Рецепты по части сроков исповеди и причащения давать трудно. У каждого человека свои особенности, свои нужды. Вместе с духовником он может найти ту самую золотую середину, которая особенно ценна в духовном делании. Но на чем мы должны сосредоточить свое внимание, это на том, чтобы вся наша жизнь являла собой путь покаяния и была подготовкой к святому причащению. Каждый день, каждый час, каждый миг мы должны жить с чувством покаяния и с нетерпением ожидать Божественной Евхаристии. Пребывать в таком настрое помогает последовательно к святому причащению, которое хорошо бы читать не только накануне причастия, но и постоянно. Эти прекрасные молитвы настроят нас на покаяние, подготовят к участию в таинстве. Когда мы привыкнем к покаянному чувству, к частому приобщению пречистых тайн, наша жизнь обретет высокий смысл и станет праздником. Давайте теперь обратим свой взгляд на Голгофу, туда, где Сын Божий взял на себя грех мира и своей чистой кровью омыл нас от скверных греха. На Голгофе возвышались три креста. Все люди в своей жизни несут какой-нибудь крест, символом которого является один из голгофских крестов. Немногие святые, избранные други Божии, несут крест Христа. Некоторые сподобились креста покаявшегося разбойника, креста покаяния, который вел к спасению. А многие, к сожалению, несут крест того разбойника, который был и остался блудным сыном, так как не захотел принести покаяние. Хотим мы этого или нет, но все мы разбойники. Постараемся же, по крайней мере, стать благоразумными разбойниками. В заключение скажем, что нет человека без греха. Без греха только один Христос. Христос пришел, чтобы помочь именно грешникам. Он не требует от нас стать безгрешными. Для того, чтобы приблизиться к Нему, достаточно иметь осознание греховности и уверенность в благодати Божьей. Невозможное человеком, возможно, Богу. Лука, 18 глава. Таинство исповеди не в словах, но на деле является таинством. Человек приступает к нему с обычным чувством греховности, а после чувствует себя еще более грешным. Однако понемногу, если у него есть решимость и стремление к очищению, непостижимым образом он начинает ощущать, что какую бы бездну ни скрывала в себе его душа, Христос рядом с ним, внутри его, что он принимает и любит человека таким, какой он есть, грешным. Покаяние показывает нам, насколько мы грешны, и в то же время дает надежду на исцеление. На исповеди мы узнаем, сколь трудно и прискорбно истинное покаяние, однако вместе с этим укрепляется наша уверенность в милосердии Господа. Если страх и сомнения все еще гнездятся в нашей душе, то прислушаемся к Его человеколюбивому зову. «Я Отец, Я Жених, Я Питатель, Я Корень, Я Основание, все, что ты захочешь, это Я». Ты ни в чем не будешь нуждаться, я все тебе дам, ибо я пришел, чтобы служить, а не для того, чтобы мне служили. Я и друг, и гость, и глава, и брат, и сестра, и мать, я все. Только приди ко мне, как к своему родному. Я стал бедняком и скитальцем ради тебя. На небесах я заступаю за тебя пред Отцом. Я явился на землю посланником от Отца для тебя. Ты для меня все, брат, сонаследник, друг и сотоварищ. Что же ты еще хочешь? Исполнившись дерзновение, ответь этим же Господу нашему Иисусу Христу.
Владыко, Христе Боже, через восьми Твоими страсти мои исцеливы, язвами Твоими язвами я урочевал, и дару мне много Тебе пререшившему слезу умиления. Раствори моему телу от обоняния, жатворящего тело Твоего, и наслади душу мою Твоей честной кровью от горести, ей уже мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи их от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие очадок ко своему наследию. Омрачися умом в житейских страстях, не могу воззреть к Тебе в болезни. Не могу согреть и со слезами, я же к Тебе любе. Но, Владыко, человеколюбче, Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое, сердце люботрудное в изыскании Твое. Даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставь их Тебя, не остави меня.